Я влюблена. Прославлен будь Создатель звездной дали, за мудрость, за долину облаков. Ты создал всю природу в идеале. Я влюблена в мир радужных цветов. Спасибо, мой Господь, за вдохновение, за то, что ты мне шлёшь его всегда. Природа вызывает восхищение. Люблю журчанье чистого пруда. Прислушиваясь к хору птиц небесных, к дыханию летних ветерков сквозных, я славлю Бога в этот день воскресный за то, что нахожусь в руках святых.
Спасибо большое, Ира. И хотел бы церковь спросить, кто на этой неделе как-то по-особенному переживал действие Духа Святого, либо водительство Духа Святого в своей жизни? Кто-то ощущал, что Дух Святой, он сошел на землю? Или просто мы попраздновали в прошлый раз праздник Пятидесятницы, и все? То есть и вместе с праздником мы забыли, что Дух Святой, он каждый день рядом с нами. Я верю, что, хотя немного подняли руки, но я верю и надеюсь, что намного больше людей, во-первых, переживало участие Духа Святого в вашей жизни. Потому что церковь, поймите меня правильно, но Иисус сказал, что лучше для вас, если я уйду, тогда придет Утешитель, тогда придет Дух Святой, который будет каждый день рядом с вами. Заметьте, церковь, когда Иисус был на земле, несмотря на то, что Он был воплощением Бога, Он мог исцелять, воскрешать, Он мог давать зрение слепым, но Он был всегда в одном месте и в одно время. Он не мог быть одновременно и в Иерусалиме, и, допустим, в Назарете. Он не мог быть одновременно и в Галилее, и, допустим, в Самарии. Если Он был в Самарии, то Он был только в Самарии. Но Дух Святой сегодня с каждым из вас. И Дух Святой, как в нашей церкви, и Он в каждой церкви, по всему лицу земли. И Дух Святой сегодня также с теми людьми, кто по каким-то причинам не находится в церкви. Но Бог в них трудится. Бог в них трудится через Духа Святого. Потому что Дух Святой, Он приходит, и Он обличает людей о грехе. Он обличает людей о том, что они не верят в Иисуса Христа. Дух Святой приходит и даже верующим открывает глубины их сердца. Дух Святой приходит и служит нам, когда мы нуждаемся в утешении, а рядом нету другого человека. Или Дух Святой приходит с другим человеком и через другого человека нас утешает и нам служит. И знаете, сегодня мы как церковь, мы будем продолжать говорить о служении Духа Святого. И я попросил Дмитрия Седлецкого, чтобы он поделился также о служении, именно, я не знаю, как Бог его повел, но именно о служении даров Духа Святого. Потому что через дары Дух Святой служит каждому из нас, и Дух Святой служит другим людям. Мы иногда можем думать, зачем мне это? Но знаете, каждый из нас, он нуждается в Духе Святом. И каждый из нас, он нуждается в этих дарах Духа Святого. Потому что без Него мы не можем делать ничего. Без Бога мы не можем делать ничего. А Дух Святой – это сегодня Божья Личность, которая всегда находится рядом с нами. Он всегда рядом с нами. Он хочет участвовать в нашей жизни. Он хочет действовать в нас и через нас. Поэтому давайте достанем наши Библии, наши блокноты или записные книжки. Если нету записных книжек, откройте наш бюллетень. У нас там есть такая хорошая чистая страничка для того, чтобы записывать, что Бог вам говорит. И давайте вместе будем внимательны, как я говорил, к тому слову. Потому что Бог хочет сегодня каждому из вас дать слово. Живое свое слово, которое будет что-то делать в вашей жизни и через вашу жизнь, в жизни других людей. Поэтому давайте будем слушать, что Бог хочет нам сказать. Дима, пожалуйста.
Слава Богу, Саша уже почти рассказал мою проповедь. Тезис, только начало. На самом деле это очень большая честь служить Господу Словом и прославлять Его в Слове. И спасибо и церковь, спасибо пастор за то, что разрешили мне поделиться Словом. И я смотрю, вот иногда бывает, Бог так касается, что вот Ира поделилась стихом, иногда бывает это лучше всякой проповеди. Потому что иногда я слушаю много проповедей, и Бог меня не касается. Здесь человек вышел 2 минуты, сказал обычный стишок, и Бог очень сильно коснулся моего сердца. И слава Богу. Бог творит всегда все новое. Он любит нас, Он с нами, Он переживает за нас, Он присутствует вместе с нами. Поэтому мы доверяем Ему в том, что Бог сегодня будет говорить в наши сердца. Саша говорил, чтобы мы приготовили конспекты. Конспекты очень важны. Но не менее важно наше сердце, чтобы наше сердце было открыто, чтобы мы были жаждущими, чтобы мы искали Бога и переживали Его присутствие. Хорошо, сегодня мы поговорим о духовных дарах. И я бы хотел начать с 1 Коринфянам 14:26 написано. «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию». То есть у каждого из нас есть псалом, есть язык, есть истолкование. Все мы призваны к тому, чтобы друг другом делиться словом, друг с другом делиться назиданием. И сегодня мы поразмышляем о дарах Духа. Я верю, что Бог, Он сверхъестественный. Вы как думаете? Бог, Он сверхъестественный. Я сегодня, было время, я отдыхал, и я так смотрел на свое тело. Я смотрю на свое тело, я думаю, это естественный организм или сверхъестественный организм? То есть примитивное, там, я не знаю, можно взять ножницы, да, они примитивные, там, гвоздик и две эти самые. А я смотрю на свой организм, он какой-то такой, знаете, сверхъестественный и необычный. А кто сотворил мой организм? Какой Бог тогда, раз Он сотворил меня? И вот даже поразмышлять о том, как мой организм работает, это уже приводит к настоящему такому восхищению, что есть Бог, который больше всего этого, который выше всего этого. Бог дает свои дары для созидания тела Христова. Он сверхъестественный Бог, и Его дары тоже сверхъестественные. Они даются не просто мне, чтобы я ими распоряжался, как я хочу, но они даются мне для того, чтобы я мог послужить телу Христову. Хорошо, давайте откроем 1 Коринфянам 12 глава. И это будет наше основное место Писания, которое мы будем исследовать сегодня. Давайте его зачитаем. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знайте, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы все тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более полагаем, прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, в благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Писание пусть толкует нам себя само сегодня. Вот я хотел бы, чтобы такой принцип был. На самом деле отрывок очень большой. Мы постараемся его как можно больше погрузиться и копнуть как можно больше. Коринф, как известно, был портовым городом. Портовый город, он был недалеко от Греции. А как известно, портовые города, они всегда славятся плохой репутацией, согласитесь. Вот возьмем старую Одессу, да? Оттуда пошли все бандитские песни, все вот это вот, весь негатив, бандитизм. Можно себе представить картину, какая была тогда на то время в Коринфе. Я представляю, я не уверен, я на 100% не говорю. Но что там были? Там были воры, там были проститутки. Это портовый город. Там богатые ходили, бедные между ними пробегали, просили милостыню. Беспорядок какой-то, да, шум, крик, грузи сюда, подходи туда, это сюда, кто сюда. Ну, понимаете, как было? То есть это портовый город, это город, где постоянно идет движение. То есть вот такое. И люди, соответственно, там такие, кто кем работает. Просто я хочу, чтобы мы немножечко поразмыслили и подумали, какой же был этот город. Что он из себя представляет. И какие люди там жили. Какие люди там жили. Как они видели жизнь. Итак, Павел приезжает туда в церковь. В Коринф. Вернее, в Коринф он приезжает. Создает там церковь. Ставит там пастырей. И уезжает, едет дальше. Через некоторое время он пишет им послание. Итак, в первом стихе. Давайте будем детально рассматривать. В первом стихе написано: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». То есть Павел хотел им преподать некоторое поучение о духовных дарах. Дар – это то, что мы говорили, нельзя заслужить. Это дар, это подарок. Я не могу за это заплатить, я не могу заслужить, я могу что-то сделать. Это дается каждому бесплатно. Дар дается каждому бесплатно в Духе Святом. Для созидания тела Христова. Итак, он говорит: «Я не хочу вас оставить, братья, в неведении». Интересно, давайте немножечко раньше откроем. Вот тут оставим, чтобы мы потом вернемся. 1 Коринфянам, 1 глава. Давайте откроем, посмотрим, что здесь Павел пишет. Здесь он говорит: «Я не хочу оставить вас в неведении». То есть они чего-то не знали, в чем-то они были невеждами, с одной стороны. А с другой стороны, смотрите, что пишется. 1 глава, 4 стиха. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца». И дальше он говорит о 10 стих. «Ибо умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений». Смотрите, видите, он тут говорит, с одной стороны, вам даровано, вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, видите? Вот интересно. И дальше он говорит: «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Ни в каком даровании. Чуть дальше он, касаясь духовных дорог, говорит все-таки, что «не хочу вас оставить в неведении». То есть, видите, с одной стороны Павел говорит, вы имеете все, с другой стороны он говорит, ну все-таки не все вы имеете, у вас есть какой-то недостаток. В плане веры, в плане духовных даров и единства они были невеждами. Потому что вот там 10-11 стих можно посмотреть. Там говорилось, я разумею то, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифина, я Христов. То есть разделение. Интересно, да? Казалось бы, церковь, все хорошо, Бог, Павел их называет святыми, вместе все. И тем не менее у них были разделения, и тем не менее они были невеждами в познании духовных даров. То есть они говорили, как мы сейчас говорим, ты кто? Я католик. А ты кто? Я православный. А ты кто? А я протестант. А ты кто? А я Христов. Я церковь Иисуса Христа. Я Иисусу Христу принадлежу. Вы понимаете? То же самое, как там было в той церкви, так же и здесь. То же самое, ничего не изменилось. Все начинают говорить, а я там вот у меня, начинают превозносить церкви. А превозносить надо Иисуса Христа. И вот эти деноминации, уже дробление вот происходило уже тогда у них в церкви. Хорошо, давайте посмотрим второй стих, 12 глава, продолжаем изучать. Второй, третий стих, интересно, здесь написано, что когда они были неверующими, то их влекло к идолам. То есть тогда люди поклонялись реальным идолам. Реальные идолы были, представляете? То есть были деревянные, серебряные, золотые идолы. Люди поклонялись, там, наверное, были какие-то колдуны, какие-то. У нас сейчас тоже это очень есть, но тогда это было тоже развито. И вот интересно, один, я смотрел перевод более приблизительный, более такой, ну, для нас. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, это третий стих. Есть, если в человеке есть Дух Божий, он не скажет, будь проклят Иисус. И никто не сможет сказать, Иисус Господь, если в нем нет Святого Духа. То есть, другими словами, он их предупреждает, как бы, он говорит, тут просто один человек, он как бы сделал такое заключение. Теперь в христианстве нечего бояться этого бесовского влияния. Нельзя думать, чтобы христиане, восторженное состояние которых могло напоминать коринфянам о восторге языческих прорицателей, сделались игрушкой в руках бесовской силы. То есть многим из них казалось, что это очередная уловка злых сил. Вы понимаете, что дьявол каким-то образом действует через этих людей. Вот. Но на самом деле он говорит, что вот вам проверка, вот вам лакмусовая бумажка. Если человек называется христианином, если человек произносит, что Иисус мой Господь, и он не проклинает Иисуса, то это показатель того, что Дух Божий живет в нем. Потому что Дух Божий не может проклинать Иисуса Христа. Дух Божий не может идти против Иисуса Христа. Поэтому он им как бы показывает такую лакмусовую бумажку, чтобы они не боялись. Чтобы они не боялись, что никакой другой дух не может назвать Иисуса Господом. И никакой другой дух не может проклинать Иисуса Христа, кроме как Дух Святой. Дух Святой не может проклинать. Единство духовных дарований при их различии. Давайте посмотрим с 4 по 13 стих. Прежде всего, тут написано, с 4 по 13 стих, что дары различны, служения различны, действия различны, а Бог один и тот же. Три момента. Даров много, служений много, нам это нужно понимать. Действий много, проявлений много, а Бог один и тот же. Но прежде чем мы поговорим о дарах, я хотел бы, чтобы мы немножко коснулись, как, для чего пришел Дух Святой. Саша немножко эту тему затронул. Для чего пришел Дух Святой? Дух Святой не пришел для того, чтобы сделать меня марионеткой какой-то, знаете, с отключенными мозгами, чтобы я, знаете, жил или как-то вот бессвязно что-то говорил или действовал. Дух Святой пришел не для этого. Он пришел не для того, чтобы дать нам какое-то опьянение, как некоторые говорят, я общался с некоторыми христианами, они говорят, вот опьянение в духе. Я не думаю, что Дух Святой пришел для того, чтобы меня опьянить, для того, чтобы я, знаете, ходил как пьяный, или там валялся, или что-то, какие-то звуки издавал. Вы представляете, да? Там есть место из Писания, где толкуется, например, 2 глава Деяний, там, где написано, что говорили, что они опьянены. Вот. Но на самом деле там не потому, что они вели себя как пьяные, а потому, что они говорили на разных языках, на разных наречиях. Одни люди их понимали, а другие не понимали, они непонятно. Представляете, в этом шуме разные языки были. И кто-то говорит, так они пьяные, они как бы говорят что-то непонятное для нас. Там не написано, что они шатались, что они там, знаете, падали, что они какие-то звуки издавали. Вот представьте себе, сейчас я вдруг внезапно начну вести себя как пьяный на сцене. Или я начну падать, или я начну кататься, или я начну какие-то звуки невразумительные издавать. И если не только я, сейчас вся церковь так начнет делать. Что подумают о нас люди, которые войдут в нашу церковь? Скажут, да вы беснуетесь, что с вами такое? Поэтому здесь вопросик, для чего пришел Дух Святой, нам надо быть очень осторожными. Нам важно понимать, что не все, что в современных церквях сейчас происходит, есть от Духа Святого. Не всякий, называющийся христианином, таковым является. Это сейчас просто такая реальность. Не всякой программе христианской верьте. Я не говорю, что нужно сейчас вообще, знаете, зайти в какой-то... Ну просто будьте осторожны, будьте бдительны. У меня раньше не было никакого барьера. Если ты христианин, все, у меня сразу все барьеры снимаются. О, брат, давай, рассказывай мне, я все принимаю, я тебя люблю. Но есть же Слово Божие, есть истина, которую мы должны хранить, есть здравое учение. И мы должны друг друга наставлять, мы должны друг друга ободрять. Мы должны друг друга обличать. И если брат или сестра учит не тому, что говорит Слово Божие, ну давайте откроем Библию, давайте поразмыслим, давайте помолимся, давайте разберемся. Потому что я христианин или христианская программа, все, барьера нету, значит все, можно смотреть. И все принимать, все, что там говорят. Это неправда. Сейчас такое время, когда мы должны быть очень внимательны. Ведь Иисус сам сказал, Он говорит, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие мое. Это о чем говорит? Это говорят о том, что многие говорят, а если он говорит Господи, Господи, значит он верующий христианин, значит все хорошо. А если бы я знаю, что он пребывает в каком-то лжеучении, или сердце его ожесточилось, Иисус говорит, он не войдет в Царствие Божие. Не всякий, говорящий Господи, Господи. Я подошел бы к нему, я увидел, я бы его наставил, я бы его подвел бы к истине, он бы покаялся, он бы примирился, он бы опять бы вошел бы и жил бы с Богом, понимаете, он был бы спасен. А так, видите, есть разные люди, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие мое. То есть не всякий христианин таковым является. Это очень серьезно. Написано также, что, дальше там такой момент, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. А воля Его, как мы когда-то говорили, есть освящение наше, чтобы мы воздерживались от блуда. Чистая, святая жизнь пред Богом, это есть действительно нормальная христианская жизнь. Это есть защита от бесовской силы. Вот это, здравость Библии. Мы созданы для добрых дел, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот слово как бы. То есть нам необходимо пребывать в Слове, читать Слово, не принимать все, что мы видим или слышим. Даже христианское. Вот просто пребывать в Слове. Когда-то, может, вы знаете немножко историю, когда-то Лютер дал два постулата нам, Лютер. Он говорит, соло скриптура и соло фиде. Это значит, только Библия является абсолютным авторитетом, только Библия. Вот, Библия. Вот покажи мне в Библии, давай обсудим, давай рассудим, давай почитаем, давай изучим. И только... Вера является спасением моей души или души моих друзей. Только вера и только Библия. Вот давайте из этих двух постулатов исходить и строить наши взаимоотношения с Иисусом и таким образом общаться с людьми. А не то, кто-то там что-то сказал, кто-то что-то проповедовал, кто-то что-то. Все нужно испытывать. Написано, все испытывайте, хорошего держитесь. Пребывайте в Слове Божьем, храните здравое учение, храните истину, пребывайте в истине. Иисус сказал, кто пребывает в Слове Моем, тот пребывает во Мне, и Я в Нем. То есть важно пребывать в Слове. Не в Слове пастора, не в Слове учения какого-то, а в Слове Иисуса Христа. Потому что Иисус так и сказал, Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Слово Божье, Слово Иисуса Христа, оно будет судить его в последний день. Хорошо, давайте тогда посмотрим, что же делает Дух Святой. как Саша вот сегодня говорил, он утешает. Давайте откроем еще, прочтем Иоанна 16:7-14. Я просто хотел, чтобы мы более глубоко это поняли, именно поразмыслили над этим. Иоанна 16 глава, 7-14. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он пришед обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». То есть Дух Святой, Он утешает, Он обличает, Он наставляет на всякую истину. Дух Святой, Он не говорит сам от себя. То есть Дух Святой не может прославлять сам себя. Вы понимаете? Тот Дух, который прославляет сам себя, это есть дьявол. Дух Святой, он всегда прославляет Иисуса Христа. Он всегда на Него как бы направляет. Поэтому здесь тоже нужно быть очень осторожным. А Иисус Христос, как мы знаем, Он принял образ раба. Вот заметьте, смотрите, Иисус Христос принял образ раба. Он не принял образ бизнесмена, Он не принял образ политика, Он не принял образ... кого там еще у нас, президента, царя. Он не принял этот образ, хотя он мог это все принять, это по праву ему принадлежит царство. Он принял образ раба. Если человек называется христианином, а тем более служитель, а тем более пастор, как узнать, действительно ли он истинный служитель? Вот критерий. Если Иисус принял образ раба, то служитель, он говорит, я пришел и омыл ноги вам. Я омыл ноги вам. Я это сделал. Вы меня называете учителем и Господом, и правильно делаете, ибо я точно то. Но так как я омыл ноги вам, так и вы должны умывать ноги друг другу. Представляете? Такой пример смирения, кротости. Он говорит, придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. То есть смирение, кротость, именно должна быть такая вот философия в нашем разуме, что мы не всемогущие. То есть без Бога мы ничего не можем. Мы сыны, да, мы дети царя, но мы рабы его. И вот это важно понимать, что мы без него не можем делать ничего. Мы помним, да, что Бог избрал не мудрое, не сильное, ничего не значащее, чтобы посрамить все это. И сильное, и мудрое, и значащее. Хорошо, давайте вернемся тогда. Вернемся к нашему Писанию. Здесь мы просто, я немножко решил сказать о Духе Святом, чтобы мы ясно понимали, для чего Он пришел. То есть Он не пришел для того, чтобы нас развлекать. Он не пришел для того, чтобы как-то что-то такое нам показывать, какой-то цирк. Он пришел для того, чтобы вот мы изучали, утешить, наставить, прославить Иисуса Христа. Даров много. Служений много, а Господь один и тот же. Давайте посмотрим еще там же, в 12 главе, 1 Коринфянам 12 глава, продолжим, посмотрим еще несколько мест. 7 стих. Проявление Духа. 12:7. Смотрите, тут написано, «Но каждому дается проявление Духа на пользу». То есть какое-то есть внешнее, видимое или слышимое проявление. Кто из вас когда-то в детстве, в юности проявлял фотографии сам? Есть такие? Кто из вас сам проявлял фотографии? Ну я просто, у меня такая картинка вот пришла. То есть Дух Святой, Он проявляется. Вот как эта фотография, постепенно, но стремительно. Ждешь, вроде ничего нету. Потом раз, начинают какие-то картинки появляться. Потом раз, полная фотография. Так же самое здесь. Дух Святой, Он проявляет. Он проявляет себя. Это не значит, что если я обладаю каким-то даром, то этот дар со мной останется. Нет. Бог может использовать здесь этот дар, а я выйду, он может использовать какой-то другой дар. Вы понимаете? То есть этот дар, он, ну, это есть проявление духа в определенных обстоятельствах. Смотрите, с 8 по 11 стих. Давайте посмотрим. С 8 стих. Слово мудрости. Что же такое слово мудрости? Я дам определение, потом мы будем более изучать. Сверхъестественная способность немедленно предложить уместный духовный совет в ситуациях, где такое руководство необходимо. Может сверхъестественно понимать ситуации, о которых не имеет никакого предварительного знания. Предлагает практические полезные решения проблем, например, мудрый совет. Есть место из Писания, где, например, это слово мудрости от Бога, где в Матфея 10, 18, 20 написано: «И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать. Ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». То есть определенный дар дается человеку, который он говорит Слово Божие с дерзновением, это мудрость, которую невозможно, которая выше мудрости вот этой вот мирской. И деяния, смотрите, про Стефана, 6 глава, с 8 по 10 стих, не открывайте, просто можете записать, потом дома изучить. «А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемых синагоги и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил». Видите, не могут люди противостоять этой мудрости, потому что эта мудрость, она приходит свыше. Сверхъестественное какое-то такое знание. И рядышком, видите, мудрость и знание. То есть еще такое понятие, как знание. То есть приходит сверхъестественное понимание. Вот, например, в Деяниях, в 5 главе, с 1 по 11 стих, можете прочитать, там есть понимание об Анании. Мы знаем, да, Анании, все было время, когда все верующие продавали имение свое в то время, и они не называли ничего своим, но все у них было общее. И вот один человек, там рассказывается, он продал имение, и вместо того, чтобы отдать все из проданного, он часть утаил. И когда он отдал там часть, и Петр его спросил, да? То есть у него было представление какое-то. Откуда Петр знал, что они обманули вообще? Откуда он знал это? То есть пришло сверхъестественное знание. То есть Бог дает это знание, ты в этом уверен просто потому, что ты это знаешь и все. То есть сверхъестественное знание о какой-то конкретной ситуации. То есть понимание приходит просто. Он не знал, он говорит, а что ж ты обманул? Никто же Петру об этом не сказал. А Петр говорит, ты обманул, ты солгал не человеком, но Богу. Еще один интересный пример, когда Иисус разговаривал с женщиной у колодца, он говорил, приведи сюда мужа твоего. Помните историю такую? Тоже сверхъестественное проявление знания. Он говорит, да правда ты сказал, у тебя нет мужа, у тебя 5 мужей. То есть, понимаете, то есть приходит такое понимание, когда ты просто это знаешь и все. Вот проявление вот этого дара, проявление дара, знания. 9 стих давайте посмотрим. Вера и исцеление. Видите, они не случайно так как-то вместе идут все. Вера и исцеление. Иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом. Мы верим в Иисуса Христа, да? И способность верить, она вообще приходит от Бога. Способность верить, что Бог есть вообще, это тоже от Бога. Это тоже от Бога этот дар. Но есть особый род веры, дар веры, например. Приходит особая вера, что меня будет, я исцелюсь, к примеру. Особый род веры. И в Деяниях в 3 главе есть такой пример с 1 по 12 стих. Петр и Иоанн, как они исцелили парализованного. Давайте посмотрим маленький отрывок оттуда. Я просто хотел обратить внимание на один момент. Это Деяния 3 глава. Деяния 3 глава. С 1 по 12, 16 стих. Когда они исцелили, там потом Петр сказал, что вы на нас смотрите, это 12 стих, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит. Видите, опять же, они не возносились, они не превозносились, это мы сделали, это мы такие молодцы. Нет, они говорят, не смотрите на нас. И дальше он говорит в 16 стихе, и ради веры во имя его укрепилось его, которого вы видите и знаете. И ради веры во имя его, ради веры во имя его, представляете? Имя его укрепилось его. Опять же, имя Иисуса Христа. Не просто вера в веру, не просто молитва. Видите? Имя его укрепилось его. И вера, которая от него, видите, вера приходит от Бога, даровала ему исцеление себе пред всеми нами. Вот это можно себе где-то написать, если, допустим, мы молимся, то мы должны понимать, что все исходит от Бога. Все. Мы молимся, но мы не знаем, как Бог отреагирует. Бог решает, не мы решаем, не мы Боги, не мы решаем, будет исцеление или не будет исцеление. Мы молимся, Бог решает, дать исцеление или не дать. Дать особенный дар веры на исцеление или не дать. Вы понимаете? То есть исцеление может просто прийти, а может прийти особый дар на исцеление. Что просто я вот верю, что это случится, и все, ну хоть убейте меня здесь. Я просто верю, и все. Дальше, 10 стих в Коринфянам. Возвращаемся к Коринфянам. 10 стих. Написано «чудотворение» или «действие сил» на греческом. «Действие сил». Это способность совершать всякие чудесные действия, опять же, на пользу церкви. То есть, например, что это может быть? Это может быть что-то такое сверхъестественное, да, воскрешать мертвых, изгонять бесов, спасать находящихся в какой-то смертельной опасности. То есть сверхъестественные проявления, действия сил. Пророчество здесь же. Пророчество, вот интересно, пророчество мы обычно ассоциируем с чем-то таким, предсказание будущего, да? Но это не обязательно предсказание будущего. Пророчество это когда человек говорит Слово Божье, под вдохновением Духа Святого, сверхъестественное, Божье, ну, скажем так, это проповедь Слова Божьего. Вот сегодня можно сказать, что любой проповедующий, он пророк в какой-то степени, потому что он проповедует Слово Божье с дерзновением, в силе Духа Святого. Он пророчествует, он говорит людям. То есть, как они говорили? Они приходили к людям и говорили, или если вы покаетесь, то будет то-то и то-то. Если не покаетесь, то будет то-то и то-то. Вот если почитать пророков и изучить, что вот ветхие пророки делали. Вот именно так они и поступали. То есть, они говорили под вдохновением Духа Святого. Бог им говорит, скажи это, или сделай это, или покажи это. И в основном все слова пророков были к тому, чтобы люди приходили к Нему. Люди приходили в спасение, чтобы люди спасались. Дальше, развлечение духов, здесь же, да? Развлечение духов, 10 стих. То есть особый род такого дара, это такая чувствительность, когда мы идет развлечение, где Дух Божий действует, где демонические духи действуют, где Дух человеческий действует. Мы видим мотивы людей, мы видим, что они хотят сделать. То есть это особый дар Духа Святого, когда мы видим реально, каким духом человек водим. Поэтому я не случайно говорил о Духе Святом, потому что написано «испытывайте духов». На самом деле сейчас, может быть, так дьявол может действовать, что он может подделывать дары Духа Святого, он может подделывать присутствие Духа Святого, понимаете? Говорить, а вот это вот так вот. Поэтому нам нужен этот дар в церкви, чтобы мы могли различать, где демонический дух, где истина, где ложь, где человек что-то себе придумал. Дух Святой, он исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Дух Святой приносит святость, приносит мир, радость, долготерпение, кротость. Мы знаем эти места из Писания. Я заметил, любое беспокойство, страх, волнение, тревога, переживание, ну, переживание не по жизненным обстоятельствам, а просто вот внутри, в сердце. Это не есть от Духа Святого. Нужно быть очень осторожным со сверхъестественными вещами. Потому что дьявол действительно, он маскируется и подделывает все эти вещи. Я вам расскажу маленькую историю о себе. Когда я только уверовал, где-то месяц, наверное, как я уверовал, я повстречал одну верующую. И мы начали общаться, а она такая, знаете, с харизматической церкви, у нее там все проявления духовные, она пророчествует, она там говорит языками, у нее там вообще, ну то есть, как мы когда-то шутили еще в колледже, когда учились, дух в пиджаке. То есть, человека уже нет, уже один дух, понимаете? Вот, и мне действительно, мне так интересно было с ней общаться, я просто увидел человека, который, ну просто, ну я не знаю, с ним находиться, такое удовольствие, она всегда что-то расскажет, всегда так это, такое, как бы казалось. И вот мы как-то так, между прочим, я наивный был, мне в месяц я только как уверовал, и я молился, и знаете, может у вас такое было, когда вы только уверовали, такое Божье присутствие, такое переживание, и такая вера приходит, что вот что ты не скажешь, все точно происходит. Вот такое вот просто детская вера наивная, потому что, ну вот такое, как ребенок просто. И как-то вот мы начали общаться, и она мне говорит, так ты можешь, я не знаю, к чему был наш разговор, она говорит, так ты можешь помолиться, Бог тебе даст развлечение духов. Я так заинтересовался, так интересно было. А мы читали в Библии, помните, там дальше мы еще, наверное, коснемся этого, что Дух Святой разделяет каждому особо, как ему угодно. То есть мы не можем, вот нам захотелось этот дар, мы можем помолиться, конечно, но Бог решает, дать его или не дать, и дать для чего. Дать для того, чтобы ты сам ходил, махал мечом, всем говорил, какой ты молодец, или дать для созидания тела Христова, дать в церковь его, чтобы ты служил в церкви. Это же, понимаете, а я вообще, ну мне так заинтересовало это все сверхъестественное, мне так понравилось. И я так принял это, пришел домой вечером, так встал на колени, там, ну я не помню, как было дело, но суть в том, что я помолился, говорю, Господь, и так с верой, знаете, дай мне дар развлечения духов. И все, помолился, лег спать. На следующий день я пошел на работу, я работал в охране, в банке. Что начало происходить? Я понял, что какой-то дар, я сейчас не буду говорить, не буду утверждать, какой это дар был именно, но начал во мне проявляться. То есть я реально начал чувствовать людей, их мотивы, их водительство, каким духом они начали водиться. Вот. И я начал именно видеть это все. Я видел обычных, ну, грешников, которые неверующие. Я чувствовал людей, которые одержимы демонами. То есть они или в оккультизме были замешаны, или в спиритизме. То есть я видел четко этих людей. Я мог даже знать четко, чем они занимаются. То есть приходило сверхъестественное знание. И это было не один день. Это продолжалось на протяжении, там целая завязка, целая история. На протяжении нескольких недель. Я до сих пор не могу дать ответа на этот вопрос. То ли этот дар был от Бога, я просто не смог им воспользоваться или злоупотребил им. То ли этот дар был не от Бога, я до сих пор не знаю. И вот что я начал делать. Я почему-то сам того не понимаю, я начал повелевать. То есть начал прямо там в банке, где я работал, вот что-то мне не понравилось, я начал, ну месяц только я с Богом, я еще вообще этого всего, этой духовной сферы все не знал. Я начал повелевать во имя Иисуса, ну про себя. Там что-то там плохо, мне не понравилось, мне показалось, что там что-то неправильно. И начал я видно, реально видеть, что на физический мир идет, ну, давление. То есть начинаются там люди реагировать на это, начинают. Я начал слышать какие-то голоса. Я начал слышать какие-то вещи такие в разум, то есть приглашения в оккультную практику. То есть типа приходи, ты классный парень, из себя бы хороший спиритист получился или оккультист, знаете, потому что я же уже влез в эту сферу. Я начал уже чувствовать духовный мир, ну именно когда получил этот дар. Вот. И пришел сильный страх, вот что самое интересное. Пришел после этого сильный страх, тревога, беспокойство. То есть мне стало не по себе, мне стало страшно. Мне просто такое чувство было, что или меня сейчас в психушку заберут, ну крыша едет, или я сейчас умру. Страх смерти пришел в этот момент. Я просто вот так стою, в банке стою, там все тихо, никто не понимает. Все происходит внутри, в моем духе. Я уже стою возле стенки, и уже мне хочется так. Уже думаю, ну все, я уже потерял всякую силу. И тут заходит брат, один верующий, он работал как раз по соседству. И мне Бог говорит, это твоя помощь пришла. Потому что я сам, я забыл все слова, я забыл молитву, я даже не знал, как молиться. То есть в голове хаос. И мы зашли с этим братом, я ему начал что-то бессвязное говорить. Меня вот так вот трусит. То есть вы понимаете? Его начинает трусить, на него уже переходить эта сила. Ну, не сила, а вот это вот присутствие какое-то нехорошее. И он не знает, что делать. И он говорит, надо пастору сказать. А я ему даю понять, мне сейчас помощь нужна. Ты пастору когда скажешь? Вечером? А мне сейчас нужно. Он начал что-то цитировать место из Писания, мне это не помогало. Потом он наконец-то говорит, идем помолимся. Представляете, я охранник в банке, там это самое, ну как раз то ли обед был, то ли что, я не помню. И тут я понял, вот это вот мое спасение. И мы вышли с ним, потому что мне так стало плохо. Мы вышли с ним и помолились простой молитвой. Он говорит, Господь, если этот дар не от Тебя, разрушь все это во имя Иисуса Христа. И только раз, у меня перед этой молитвой, у меня было такое чувство, что я супермен. Знаете, я представлял себя, вроде как я, вот знаете, фильм «Маска» когда-то смотрели, это с Джимом Керри. Он там перевоплощался, сразу такие автоматы у него, автоматы, оружие, так сразу такой он мощный становился. Вот мне это показалось, что я вот такой, я влез куда-то не в ту сферу совсем. В какую-то оккультную практику я влез через вот это. Казалось бы, ну, благородные мотивы у меня были, но так как я был незрелый верующий, вероятно, у меня... Где-то куда-то я не туда влез. И я сразу, знаете, после этой молитвы сразу приземлился на землю. Сразу пришло Божье присутствие, сразу пришел мир, сразу пришел покой, сразу мне стало хорошо. Так вот, я вам скажу, что после того времени, где-то еще месяц или полтора, у меня еще были навязчивые мысли. У меня еще была мания преследования. То есть реально мне казалось, что за мной следят, что за мной это ведется слежка, что меня... Представляете? То есть это реальные вещи. И это я к чему говорю? Бог, мы говорим о том, что Бог сверхъестественный, Бог проявляется. Но не гоняйтесь за сверхъестественными проявлениями. Не лезьте туда, где не есть территория Божья. Будьте очень осторожны, потому что когда Бог дает свой дар, когда Бог тебя ведет, Он всегда дает мир, Он всегда дает радость, Он всегда дает покой. Он может давать беспокойство, если что-то ну, неправильное происходит в твоей жизни или в жизни твоих братьев. Но он никогда не есть источником страха вот этого, знаете, который меня тогда посетил. Поэтому нам нужно быть действительно очень осторожными. Давайте еще посмотрим иные языки и истолкование языков. Иные языки и истолкование языков. Многие христиане говорят об этом, спорят. Ну, я уже понял, что это бесполезно вступать в дебаты, на чем-то своем настаивать. Написано «Иные языки, истолкование языков». Ну, это все здесь же, да? Что я понял? Вот именно читая Слово Божие, я понял, что есть существующие два типа языков. Есть существующие наречия, иностранные языки. Бог дал эти наречия людям в день Пятидесятницы, опять же, для чего? Для того, чтобы они этими языками говорили людям, не знающим тогда. Ну, там были иностранцы в Иерусалиме, вы понимаете? И Бог дал специально эти языки, чтобы не быть переводчиком каждому из них. Он дал эти языки в этот момент. И каждый начал говорить на речи этих иностранцев. И они удивлялись. И причем они не просто лепетали, говорили там о чем попало. Они говорили о великих делах Божьих. То есть они прославляли Иисуса Христа. Они говорили о делах Божьих. И они изумлялись, люди вокруг. Как? Они же... Эти евреи, как они говорят на моем наречии, и каждый из них удивлялся, понимаете, что он говорит ко мне, человек-еврей проговаривает ко мне на русском языке, Иисус Господь, к примеру. Ничего себе, представляете? А те, кто не понимали, ну, одни понимали, а другие не понимали, говорят, они напили сладкого вина, они там, что-то с ними не в порядке, они, наверное, пьяные. Есть второй язык. Духовный язык, так называемый, о котором Павел говорит, вы можете об этом прочитать, 1 Коринфянам 14 глава, по-моему, если я не ошибаюсь. Там он полностью говорит о вот этих вот иных языках. То есть, вероятно, там действительно у них было злоупотребление этим даром, что он посвятил целую главу им, понимаете, чтобы их наставить, чтобы они ну, на правильном русле шли. Есть духовный язык. Когда Дух молится, Дух Святой молится через меня. Я, там Павел говорит в 14 Коринфянам, я не понимаю, никто не понимает речи его. То есть есть два вида таких языков. К какому выводу я пришел? Бог сверхъестественный, Бог и сейчас дает эти дары. Но, если я сейчас нахожусь вот в русскоязычной церкви, да, зачем мне дар, Бог же, зачем он мне будет давать дар иностранных языков, к примеру? Зачем он мне будет давать английский, чтобы я говорил о великих делах Божьих? Если я поеду в Англию там или в Африку, может быть, Бог проявит этот дар через меня. Я не исключаю этого. Просто Бог проявит через меня язык, который я никогда не изучал. К примеру, африканский или английский. Вот. Но если у тебя есть этот духовный язык, он есть действительно, духовный язык, когда мы просто говорим, мы не понимаем, о чем мы молимся, Дух Святой через нас молится, то написано, Павел предупреждает, молись о даре истолкования. Если нету дара истолкования, то в церкви молчи. А молись себе и Богу, потому что кто назидается? Ну, если вся церковь сойдется и начнет говорить на иных языках, кто назидается? Я назидаюсь, и все. Больше никто не понимает, о чем я говорю, понимаете? Поэтому, слава Богу, что у нас, ну, в этом плане мы не говорим публично, потому что Павел сказал, молчи в церкви, зачем? Если вы собираетесь двое-трое, один молится, у другого есть истолкование, пожалуйста, без проблем. Но если церковь вся начнет молиться на языках, то придет какой-то человек со стороны, он скажет, что здесь такое происходит. Вы понимаете, это есть ну, неправильно. Даже для неверующего человека он просто, его это может даже напугать. И смотрите, в 11 стихе написано, Дух разделяет каждый, Дух Святой дает и разделяет сам. Все же себе производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Видите, надо знать, что Бог, Он сам решает. Бог сам решает, когда проявить этот дар, при каких обстоятельствах и в какое время. То есть, понимаете, Бог, Он абсолютный режиссер нашей жизни, Он через нас действует. Дальше со стиха 12 по 27 подробно описывается тело Христа. Тоже важно понимать, что Христос есть глава. Христос – глава, мы – тело. Не мы есть Христос, как многие говорят и учат. Мы – Христос. У нас живет Христос, значит, мы – Христос. Мы не Христос. У нас живет Дух Святой. Он принес с собой Христа, прославляет Христа. Но мы не Христос, мы – тело Христа. А есть глава Христос. Мы есть невеста, а Он – жених. Вы понимаете? Поэтому Он, это тело, мы являемся Его телом. И вот Он описывает, в 13 стихе, вот тут интересно, написано, «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Видите, все мы одним духом крестились в одно тело. Если вам, знаете, встречается харизмат и баптист, как правило, вопрос, какой это? Окрещен ли ты Духом Святым? Открываешь Библию и говоришь, вот, все мы одним духом крестились в одно тело. Конечно, крещен. Второй вопрос, знаете, какой обычно? А говоришь ли ты на иных языках? Тоже так интересно, да? А в Библии можно подтвердить, что не всякое крещение Духом Святым или исполнение Духом Святым является говорением на иных языках. И в Библии есть примеры, когда не обязательно люди начинали говорить на иных языках. То есть просто открывались дары. Почему именно иные языки такие важны? Столько даров прекрасных, а мы только на этих языках, знаете, зациклились, как будто как это есть проявление чего-то такого, ну, прямо я не знаю. То есть частей много, а тело одно. Видите, тут перечисляется нога, рука, ухо, глаз. То есть просто, чтобы людям было понятно, что мы являемся телом Христа. 21 по 27 стих тут написано, что если слабые есть части тела или незначительные, они гораздо нужнее. Я всегда, у меня такой пример, что если мизинец на ноге, да, он маленький, ну зачем он нужен? Отрезать его и все, и выбросить. Ну зачем мизинец на ноге моей? А если он начнет болеть? А если у него мозоль натрется? то что происходит? Все тело страдает из-за одного маленького мизинчика. Представляете? Все тело. Тело не говорит, так, давай его сейчас отрежем. Нет. Тело переживает. Тело начинает хромать. Тело соучаствует в боли этого мизинчика, вы понимаете? Сердце начинает стучать по-другому. Хотя сердце вроде такой орган, да? Гримасы на лице начинаются. Понимаете, все тело страдает. Поэтому там Павел говорит, что если славится один член, радуются все. Если одному больно, то все должны плакать. Понимаете, мы должны чувствовать друг друга, мы должны быть друг другом. Для этого у нас есть и домашние группы, где можем мы сопереживать, где мы можем молиться друг за друга. И мы должны заботиться именно о слабых и незначительных частях тела. Я уже подхожу к концу. 28 стих. Давайте еще посмотрим. Иных Бог поставил, во-первых, апостолами, пророками, учителями. Силы чудодейственные дал, дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Апостол буквально значит посланный. Просто апостол у нас сразу такое... Апостол. Нет, апостол, Павел был один, не был один из 12 апостолов, тем не менее он говорит, я был апостол. Апостол это посланный, Бог посылает этого человека на служение. У нас сейчас говорят миссионеры, ну изменили чуть-чуть название, в принципе, миссия у него. Ну то есть, ничего в этом такого плохого нет. То есть апостол это тот, кого Бог посылает на какое-то определенное служение. В данном случае посылает для того, чтобы спасать людей. И апостол он трудится, как правило, с пророком. Потому что пророки, они говорят Слово Божье с вдохновением, они говорят людям покаяться. Он работает с евангелистом, апостол, как правило, потому что он проповедует Евангелие, он хочет спасать людей. А уже когда пастора они ставят, апостол и эта команда едет дальше. А пастора поставили, пастор уже сотрудничает с кем? Может евангелиста ему оставить, пусть продолжает. И может учитель, который разъясняет Слово Божье, понятно, он разъясняет. Он не просто проповедует, он разъясняет по полочкам. Первое – дух, там, например, строение человека. Первое – дух, второе – душа, третье – тело. То есть разъясняет понятно, на понятном языке, учит, понимаете, учитель. Вот он уже в церкви он нужен. Видите, тут также написано «вспоможение». «Вспоможение». Или помощь, поддержка, тоже дар. Почему мы о вспоможении не говорим? Что-то все как-то зациклены на иных языках. Вот помощь, вспоможение есть, управление. Ну, я думаю, что это или администратор, или менеджер, который управляет церковью. Еще есть дары в Римлянам 12 глава, 4 по 8 стих. Почитайте дома, потом тоже можно там поизучать, я просто назову этих. Этих людей, у которых этот дар. Увещеватель. Это тот, кто вдохновляет или утешает на греческом. Утешает, вдохновляет. Раздаватель. Тоже дар. Раздаватель, да? Интересный дар такой. Мы все призваны давать, но есть особый дар раздаяния, когда человек просто отдает бескорыстно, с любовью, ради Господа. Отдает, просто отдает и все. Попросили, да даже не просили, он просто у него даять, он милосердие, он хочет проявлять. Он хочет отдавать. Это дар от Господа. Тоже сверхъестественный дар, духовный дар. Но это дар служения. Это может там не духовное, там сверхъестественное, да, проявление. Но это тоже дар, тоже Бог проявляется. Начальник тоже там же. Или руководитель, который стоит впереди. Впереди стоящий на греческом. Я просто некоторые моменты смотрел, там интересно. Начальник, а там говорится впереди стоящий. То есть тот, кто впереди. Пусть руководит с усердием. Благотворитель или милующий, благотворитель, делающий добрые дела, делая это с весельем. Как видите, много, действительно много духовных даров, много проявлений Божьих разнообразных. И нас когда-то в церкви учили, что если человек рожден свыше, если Дух Святой в нем живет, он как минимум уже один дар имеет. Как минимум один дар, а то и больше проявлений духовных. Поэтому, а мы все призваны, я вначале читал, у каждого из вас есть псалом, есть откровение, есть язык, у каждого. Каждый призван. Все сие да будет к назиданию. Мы все призваны назидать друг друга. Мы все призваны ободрять друг друга. Мы все призваны к тому, чтобы быть частью церкви, чтобы мы были вместе. Здесь это служение рассчитано на то, чтобы один человек говорил. Но когда мы сходимся вместе, например, на домашней группе, все могут делиться, все могут пророчествовать, все могут друг друга назидать, все могут укреплять друг друга в вере. Поэтому есть и ценность от домашних встреч, что мы через это растем. Мы и сами растем от кого-то, потому что Бог может проговорить даже через стишок Иры. Вот, к примеру, Ира придет на группу и скажет: «Я хочу вам стишок рассказать, я не буду вас ни в чем назидать, просто стишок». И все, и человек может, Бог так коснется человека, что он, его сердце очерствевшее размякнет, и он приблизится к Богу через это, понимаете? Поэтому есть важность вот домашнего общения. Если вы еще не на домашней группе, я вас ободряю, приходите на домашнее общение. Ефесянам также написано, что есть 4 глава с 11 по 16 стих, уже не будем открывать. Там написано, что есть евангелист, мы говорили, что есть евангелист, делится просто благой вестью. Есть специальный дар, когда это евангелист. Вот ему нравится общаться с людьми. Кто-то боится этого, а кому-то нравится. Наоборот, подходит, рассказывает, разговаривает, знакомится, участвует. Вот это дар. Если в тебе это есть, если тебе нравится общаться с людьми, значит, это у тебя дар евангелиста. Начинай проповедовать Евангелие. Кто-то уже начал. Слава Богу. Вот. Примеры хорошие, там Тимофей и Филипп приводятся, пример. Дальше, пастырь. Давайте все-таки зачитаем. Это последнее место, я просто не могу это пропустить, это очень сильное место. Ефесянам 4 глава. Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стих. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями-учителями к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами колеблющимися». И так далее, там говорится про тело. То есть, видите, он поставил, он ставит одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, пастырями, учителями и так далее. Для чего? Не для того, чтобы ты сам был там где-то, гонял бесов или там где-то сам говорил на иных языках. Нет, ты в церкви. Если церковь назидается, то Бог через себя будет проявляться в этом даре. Если церковь не назидается, то зачем Богу проявляться в этом даре? Павел говорит: зачем я буду говорить на иных языках, хотя я больше всех вас говорю иными языками? Зачем я буду говорить на иных языках? Выйдет он в собрание и начнет на иных языках говорить час. Кто будет назидаться, неизвестно. Я лучше скажу несколько слов на доступном родном языке, чтобы и то получить назидание. А дома помолюсь, если Бог побудит, буду молиться иными языками. И вот, к совершению святых на дело служения. Опять же, видите, подготовка, чтобы мы служили для созидания, чтобы мы созидались, не расстраивались, не распадались, не было у нас спор, разделений: я Павлов, я Кифин, я Полосов, я протестант, я католик, а я Христов, чтобы не было разделения, но наоборот, для созидания, чтобы мы созидались, были вместе. Доколе все придем в единство веры, видите, чтобы одна была вера, познание Сына Божьего, больше познавали Иисуса Христа, в мужа совершенного, видите, какая наша цель, для чего Бог все это делает, для чего вообще все эти дары, для чего? Могли бы просто собраться, попеть, хорошо провести время, попить чайка и разойтись. В мужа совершенного, чтобы мы приходили в зрелый духовный возраст, в меру полного возраста Христова. Оказывается, есть такая мера – полного возраста Христова. Когда человек живет с Господом, он приближается, он идет к Нему, он достигает этого полного возраста. И чтобы мы не были младенцами, которые постоянно колеблются всяким ветром учения, да, тут написано. То-то учение, то-то я принял учение, то-то учение. Да нет, не нужно увлекаться всем этим. Не нужно быть младенцем, не нужно колебаться. Вот стань во Христе, изучай Слово Божие, пребывай в истине. Храни истину, храни здравое учение. И в заключение, давайте еще, вот тут написано, мы еще не коснулись пастырей. Иных пастырями и учителями, иных пастырями. Видите, заметьте, я не знаю, откуда произошло слово пастор, но тут написано пастырь, пастырь. А кто такой пастырь? Пастырь — это кто такой? Пастух. Вот вам и определение. Пастырь – это пастух. Потому что у нас в церквях, о, пастор там или апостол, то есть такое. Не, мы должны почитать и уважать, которые служат церкви, но не нужно их превращать в богов или в таких, знаете, о, пастор. Нет, не нужно ему столько чести, потому что он возгордиться может. Наоборот, брат во Христе. Пастырь. Пастырь это кто? Это как пастух для стада. Это пастух для стада. Что делает пастух? Он кормит, да? Проповедует Слово Божие, он оставляет в истине. Пастырь это тот, кто первый замечает волка. Волка замечает и защищает овец. У нас есть пастырь, пастыря-начальник Иисус Христос, да? Но пастырь поставлен, чтобы бдить, чтобы следить за стадом, чтобы не было всякого ветра учений, чтобы была чистота, чтобы была здравость. Но слава Богу, у нас нет перегибов в нашей церкви. Слава Богу, мы как-то вот двигаемся, мы любим Господа, мы ищем Его, мы хотим Его переживать, и как-то у нас, может, нет таких особых проблем. То есть, другими словами, пастух хранит вот это здравое учение, не позволяет волкам ни под каким предлогом похитить овцу или обмануть ее. Иногда, как когда-то Иисус сказал, он оставляет 99 и идет за одной пропавшую. Иисус сказал Петру, помните, паси овец моих. Вот, собственно, для чего Бог снабдил нас этими дарами. Для созидания, для единства веры, для более глубокого познания Сына Божьего, для совершенного возраста Христова. Давайте помолимся, встанем. Может быть, действительно был очень большой отрывок, и много было даров перечислено. Может быть, я немножко сумбурно, нечетко некоторые вещи говорил. Но важно запомнить, что Бог, Он... Проявление Духа Святого, именно важно понять, как приходит Дух Святой, для чего Он приходит, что Он делает. Запомните это просто, что Он, прежде всего, Он приходит для того, чтобы обличить. Он обличает, наставит на всякую истину. Он утешитель, недаром Он называется утешитель, параклетос, по-моему, на греческом. Утешает, Он утешает, Он наставляет на истину, Он будущее возвещает, Он прославляет Иисуса Христа. Важно понимать, для чего Дух Святой. И важно также не быть только в дарах Духа, только о дарах Духа Святого мечтать, но не забывать о плоде Духа, чтобы в нас проявлялась любовь, мир, радость, долготерпение, кротость. Это важнее. Это важнее для спасения. Потому что, помните, Иисус сказал, многие там моим именем и то делали, и это чудеса творили, а Он им потом в конце что сказал? Отойдите от меня, делающие беззаконие. Понимаете? То есть важнее, чтобы Бог проявлялся вот в этом плод, чтобы являл свой, чтобы мы были на лозе, чтобы мы были, приносили плод. А дары, это уже как бы прилагается. Мы открываемся для Бога, чтобы Бог проявлялся в нас, ну, в этих дарах. Поэтому это очень важно. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам это слово. Благодарим Тебя за то, что мы можем переживать Твое присутствие на любом месте, в любое время, Господи, за то, что Ты дал нам Духа Твоего Святого, который не просто с нами, но Он живет в нас, живет в нашей жизни, в нашем сердце, Господи. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты так сильно возлюбил нас, что дал Сына Своего единственного, Господи, ради нашего спасения. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты обогащаешь нас дарами Твоими, Господь. Помоги нам понять, в чем наш дар, Господь, и как Ты хочешь, чтобы он проявлялся в нашей жизни, Господь, для созидания тела Твоего. Мы благодарим Тебя за плод Духа Твоего, Господь, в нас. То, что Ты трудишься день и ночь работаешь с нами, Господи. Мы где-то непослушны, мы где-то отходим, мы где-то в каких-то ветрах учения находимся. Мы где-то, как младенцы, увлекаемся разными ветрами, Господь. Но Ты возвращаешь нас, Ты любишь нас, Ты помогаешь нам, открываешь нам истину, Господи. Помоги нам хранить эту истину, помоги нам пребывать в здравом учении, помоги нам пребывать в Слове Твоем, Господь. Пусть Слово Твое будет абсолютным авторитетом для нас. И пусть наша вера будет спасением нашей души, Господи, и ничего больше. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что Ты пришел для того, чтобы прославить Иисуса Христа, за то, чтобы явить плод Свой, за то, чтобы проявить дары Твои. Мы благодарим Тебя, Господи, за это слово. Спасибо Тебе за Твое присутствие в нашей жизни, Господь. Веди нас и дальше, открывайся нам. Помоги нам больше и глубже изучать Слово Твое, пребывать в молитве, в постах, Господь, в бдениях, Господи, как писал Павел, чтобы мы всем сердцем нашим любили Тебя, чтобы мы всем сердцем искали Тебя, потому что дни лукавы написаны, и очень наша жизнь, она очень временная, как пара, она является на мгновение и потом проходит, Господи. Помоги нам искать лица Твоего и быть Твоими рабами, Господь. Мы Твои дети, да, но мы еще и Твои рабы, мы должны понимать, кто Ты, а кто мы. Господи, если Ты принял образ раба, то и мы должны говорить, что мы рабы ничего не стоящие, ибо поступили так, как должны были поступить. Господи, мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы прославляем Твое имя. Благослови Церковь Твою, Господь, Божьей славы. Благослови лидеров, благослови пастырей, Господь. Благослови служителей, Господь, обогати нас своими дарами. Обогати нас, Господи, к созиданию тела Твоего, Господи, чтобы Церковь Твоя была духовной, чтобы Церковь Твоя была многочисленной, Боже. Мы отдаем, Господь, все эти нужды в Твои руки. Мы знаем, что Ты заботишься о нас, за то, что Ты печешься о нас, Ты переживаешь о нас каждый день. Ты будешь вождем нашим даже до дня смерти, Господь, физической. Слава Тебе и хвала. Мы поклоняемся Тебе, Боже, и мы молимся во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.